Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха-мать. Старая уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала, и умная, и хорошая, и имение есть. Полюбится тебе, может, и женишься, и совсем останешься. Жилин и раздумался, и в самом деле плоха уж старуха стала, может, и не придется увидеть. Поехать. А если невеста хороша, и жениться можно? Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам 4 ведра водки на прощание и собрался ехать. На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что 2 раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ. Дело было летом. Собрались на зорьке обоза за крепость. Вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе. Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо. То солдат остановится, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят, дожидаются. Солнце уже и за полдень перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге. Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли. Опять стоять. Жилин и подумал, а не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая. Если и нападусь на татару, скачу. И не едет. Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем. И говорит, да поедем жили на дни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. А Костылин, мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал, Жилин говорит, а ружье заряжено? Заряжено. Ну, так поедем. Только уговор, не разъезжаться. И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно. Только кончилась степь, пошла дорога промеж 2 гор в ущелье. Жилин говорит, надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь. А Костылин говорит, а что смотреть? Поедем вперед. Жилин не послушал его. Нет, говорит, ты подожди внизу, а я только взгляну. И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая. Он за нее 100 рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил. Как на крыльях взнесла его на круч. Только выскакал, глядь, а перед самым им на десятину места стоят татары верхами, 30 человек. Он увидал, стал назад поворачивать. И татары его увидали, пустились к нему. Сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под круч во все лошадиные ноги. Кричит Костылину, вынимай ружье! А сам думает про лошадь свою. Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыхнешься, пропал. Доберусь до ружья, я и сам им не дамся. А Костылин, заместо того, чтобы подождать, только увидал татар, закатился, что есть духу, к крепости. плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит. Жилин видит дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам, думал уйти. Видит, ему на педеле скатят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее. Да и на перерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить. Душ разнесла с лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит, близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове. Ну, думает Жилин, знаю вас, чертей. Если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой. А Жилин хоть не велик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает, либо лошадью со мной, либо срублю шашкой. На лошадь места не доскакал Жилин. Выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, навалилась Жилину на ногу. Хотел он подняться, а уж на нем два татарина сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да еще соскакали с коней трое на него. Начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары. Сняли с сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, волокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь, а она сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами, до земли не достает. В голове дыра, а из дыры так и свищет кровь черная. На аршин кругом пыль смочила. Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется. Он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистела из горла, трепанулась и пар вон. Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь. А другие подсадили Жилина к нему на седло, а чтобы не упал, притянули его ремнем к запояс, к татарину и повезли в горы. Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в татарскую спину, только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок с подшапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит. Ехали недолго с горы на гору. Переехали вброд реку. Выехали на дорогу и поехали лощины. Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут. Да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стал смеркаться. Переехали еще речку. Стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки. Приехали в аул. Послезали с лошадей татары, собрались ребят татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него. Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и крикнул работника. Пришел нагаец, скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку. Два чурбака дубовых на железные кольца насажены. И в одном кольце пробойчик и замок. Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай. Толкнули туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз, полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег. Почти всю ночь не спал Жилин. Ночь короткие были. Видит, в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть. Видна ему из щелки дорога. Под гору идет. Направо сакль татарская. Два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге. Коза с козлятами ходит. хвостиками подергивают. Видит, из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах. Голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет в спине, подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого в одной рубашонке. Прошла татарка в саклю с водой. Вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу, на голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.
Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без портов. Собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них. Завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят. А Жилину пить хочется, в горле пересохло. Думает, ну хоть бы пришли проведать. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой. Поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяные. Бородка маленькая, подстрижена. Лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше. Бешмет шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный. Башмачки красные, софьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка. Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал. Облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк из-под лобья косится на Жилина. А черноватый, быстрый, живой, так весь на пружинках и ходит. Подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается. Потрепал его по плечу. Что-то начал часто-часто по-своему лопотать. Глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает. «Хорошо, урус! Хорошо, урус!» Ничего не понял Жилин. Говорит, «Пить! Воды пить дайте!» Черный смеется. «Хорош, урус!» Все по-своему лопочет. Жилин губами и руками показал, чтобы пить ему дали. Черный понял, засмеялся. Выглянул в дверь, крикнул кого-то. «Дина!» Прибежала девочка. Тоненькая, худенькая, лет 13. И лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые. И лицом красивые. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны, башмачки, а на башмачках другие, с высокими каблуками. На шее маниста, все из русских полтинников. Голова не покрытая, коса черная, и в косе лента. А на ленте привешены бляхи и рубль серебряный. Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла. Принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого. Подал ей Жилин назад кувшин. Она как прыгнет прочь, как коза дикая, даже отец засмеялся, послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает, смотрит. Ушли татары, заперли опять дверь. Погодя немного, приходит к Жилину нагаец и говорит: «Айда, хозяин, айда!» Тоже не знает по-русски, только понял Жилин, что велит идти куда-то. Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за нагайцем, видит деревню татарскую, домов 10. И церковь ихняя с башенкой. У одного дома стоят 3 лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтобы к нему ушел Жилин. Там смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая. Стены глиной гладко вымазаны, в передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие, на коврах ружья, пистолеты, шашки, все в серебре. В одной стене печка маленькая, вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток. И весь передний угол устлан войлоками. На войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татар. Черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское, буза в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле. Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке не на ковер, а на голый пол. Залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам. Смотрит, как они едят, слюни утирает.